Если вы еще помните наш план такого возможного настроя евангелизационного в церкви, Иерусалимская церковь жила вот таким планом. Вы помните, что мы остановились на следующем пункте? Мы остановились на том, что если мы хотим евангелизировать, нам нужно знать, что нам есть дать. Бог с нас никогда не спросит большего, чем только того, что Он нам дал. Он хочет, чтобы те таланты, которые Он нам передал, чтобы мы их внедрили в жизнь, в миссионерскую жизнь церкви. Не больше, но и не меньше. Он хочет, чтобы мы наши таланты бросили бы в дело. И только таким образом миссионерское дело начнет развиваться. Один из самых важных элементов вот этой евангелизационной деятельности церкви, или назовем это по-другому, одно из самых важных орудий евангелизационной деятельности церкви является молитва. Другое важное евангелизационное средство является Слово Божие. Библия так и говорит, что единственное средство нападения на врага является меч, который он вложил в руки наши, и этим мечом является Слово Божие. Когда мы отправляемся на эту евангелизационную поездку к нашим соседям, к нашим родственникам, или же куда-нибудь за Урал, мы должны понимать, что мы воины, отправившиеся на борьбу. И я хочу сегодня вечером подчеркнуть эту мысль, которую Христос выражает в молитве. И вот давайте мы начнем с этого первого важного средства евангелизационной деятельности, с этого первого важного орудия. Ну вот, скажем, мы установили, кто наш ближний. Мы установили, где цель нашего миссионерского дела, куда посылает нас Господь. А как теперь действовать? Скажем, мы поняли, а в чем потребности этих людей? Какие у них потребности, скажем, физического, душевного или же духовного склада? Скажем, мы поняли, на каком уровне скалы Энгельса, о которой мы с вами говорили, находятся эти люди? Мы это все поняли. Теперь начинается работа. И, друзья мои, наш труд никогда не увенчается успехом, если этот труд не будет производиться на коленях. Вы помните, я вам прочитал из Деяний апостолов 3 главы первое чудо, которое сотворил Бог через только что зародившуюся церковь. Она только зародилась, эта церковь, день Пятидесятницы. И вот апостол Петр и апостол Иоанн направились храм. И первое чудо случилось. Они исцелили хромого. Или Господь исцелил хромого через них. Но многие забывают, что произошло все это в час молитвы. В час молитвы. И вот интересно, когда мы читаем Деяния апостолов 3 главу, то здесь почти во всех переводах, вот сколько я читал переводов на различные языки, я каждый раз замечаю, что почему-то переводившие вот этот текст не переводят этот текст так, как он написан в оригинале. Даже в немецком, по-моему, только один из переводов передает этот текст так, как он написан в оригинале. Здесь написано в русском переводе: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый». А в оригинале добавлено, там написано: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый, так, как это было у них принято». Они всегда ходили в час молитвы девятый на молитву. Они постоянно молились. Это было их принятым планом дня. В час молитвы девятый Петр и Иоанн находились в молитве. Молитва стала выражением их жизни. Друзья мои, молитва везде. В любой области этого мира, где сейчас, в настоящий момент происходит пробуждение, молитва играет наиважнейшую роль. Возьмите, например, такую страну, как Южную Корею. В начале этого столетия в Южной Корее насчитывалось, может быть, горсточка верующих. Сегодня в Южной Корее 35% населения евангельское верующие. Нет никакой другой страны, которая настолько стала действительно христианской, как Южная Корея. Я вам уже приводил в пример Нигерию. В Нигерии, когда был внедрен этот план глубинной евангелизации, произошло такое пробуждение, что в Нигерии на настоящий момент ежедневно создаются 3 новые общины. В Перу, это в Латинской Америке, каждый день создаются 2 новые общины. В Китае мы не знаем сколько. Я много езжу по миру. Я был во многих этих местах пробуждения. И вы знаете, в чем секрет вот этого пробуждения? Секрет в молитве. И когда вы бываете на таких молитвенных собраниях, тогда вы скоро поймете, что основная часть наших верующих молитвенной борьбы как таковой не знает. Я не говорю о вас, я поговорю о себе самом. А в действительности в моей общине. Вы знаете, я еще никогда не провел месяц в молитве. А в Корее многие братья уходят на целый год в молитву. Они покидают семью не на евангелизационную поездку, они на целый год уходят в горы, допустим, где специальные центры молитвенные, на молитву, на пост и молитву. В Корее люди молятся, каждый день молятся по часам. 4 часа утра основная масса корейских верующих стоит на коленях и молится Богу за пробуждение их страны и пробуждение всего мира. Вы знаете, когда приезжаю в Корею, пастыря спрашивают, у тебя... Скажите, пожалуйста, брат, а сколько часов вы проводите в день в молитве? Ну, я не знаю, как бы вы ответили, мои коллеги тут. Мне было очень стеснительно ответить, ну да, ну я думаю, ну так, может быть, час, может быть, 2. Может быть, удивляются. В Америке вас просят, брат, а какое у вас звание богословское? А в Корее спрашивают, а сколько вы молитесь в день? Совсем другой вопрос. В Америке нет пробуждения, в Корее великое пробуждение. Или возьмите, например, число миссионеров. Нигерия по всемирному сенсу находится где-то на самом предпоследнем месте в отношении богатства, которое они имеют в этой стране. Нигерия одна из самых бедных, наибеднейших стран 4-го мира. И Нигерия на настоящий момент выслала на миссионерские поля более 10 тысяч миссионеров. Я приводил в другой общине цифру, сколько миссионеров посылает богатая Германия. Богатая Германия, в которой намного больше населения, чем в Нигерии, она выслала в прошлом году только 1800 миссионеров на миссионерские поля. Это по сравнению с наибеднейшей. Вопрос вообще не в деньгах. Вопрос в мотивации. И вопрос в том, чем мотивируемся мы, когда мы начинаем жить нашей духовной жизнью. Так вот, как молиться так, чтобы Господь услышал нашу молитву? Как молиться молитвой, и эта молитва станет инструментом евангелизации, евангелизма, миссии? И в результате этой молитвы люди начнут обращаться к Господу. Я не думаю, что у нас есть лучшее учение о молитве, чем то, чему нас научил сам Иисус Христос. Мне бы очень хотелось, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Матфея. И здесь Иисус Христос учит нас, как молиться. В 6 главе с 8 стиха здесь сказано: «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец, вас в чем имеете нужду. Кому не уподобляться? А до этого Иисус Христос говорит своим ученикам, чтобы они не молились так, как молятся язычники, которые многое говорят лишнего. Здесь употребляется слово, которое мы все хорошо знаем. Это когда дети начинают лепетать. Лалео. Лепетание. Между прочим, то же самое слово входит в это обозначение иных языков. Глоссолалия. Это когда мы лепетаем, говорим неосознанно. Просто говорим вот так, потому что говорить надо. Просто молимся, потому что привыкли так молиться. Здесь написано, значит, не занимайтесь такой лепетой, которой занимаются язычники. Не говорите лишнего, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Это молитва, которую научил нас Христос. И, конечно, Христос никак не научил нас такой молитве, чтобы мы ее выучили наизусть и потом постоянно повторяли. Христос научил нас модели. Он дал нам богословие молитвы. Он хочет, чтобы мы в этой молитве услышали, а в чем же заключаются принципы молитвенные. Как молиться так, чтобы Господь нас услышал? Ведь многие из нас чувствуют иногда, что молятся, а молитва доходит до потолка, а дальше не движется. Молишься, вроде бы, сказал много красивых слов, а после молитвы чувствуешь себя пустым. Почему? А потому что есть определенные принципы молитвенной жизни. Молитва никак не заключается в том, чтобы сказать Богу все то, что Он еще не знает. Он же абсолютно все знает. Так вот, извините, а зачем ему тогда говорить? Он все знает, и мы ему это говорим. Но для чего? Мы просим, 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 а что он не знает? Он же все знает. Это такая мысль, вам, может быть, никогда еще не приходила, но Бог все знает. Здесь так и написано. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Отец же все знает. Так зачем тогда вообще говорить? В этой молитве становится ясно, почему молитва является одним из самых важных орудий нашей миссионерской деятельности. Эта молитва Иисуса Христа разделена на две части. Первая часть этой молитвы звучит так. Молитесь же так, говорит Христос, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. И, дорогие мои, в этой первой части молитвы Иисуса Христа нет вообще и половины слова о нас. Вы не заметили, что тут вообще никаких просьб нет? Тут нашей жизни вроде и не видно, не правда ли? В этой первой части этой молитвы разговор идет только о Боге и о Его воле. Разговор идет только о том, чего и как хочет Бог. Мы сейчас поговорим о том, как эта первая часть построена. В этой шестой главе предпоследний стих этой шестой главы звучит так. Тут так и сказано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Это имеется в виду все наши просьбы. Но в первой части разговор идет о Боге. Иисус Христос хорошо понимает, что мы, люди, очень быстро попадаем в трясину наших собственных потребностей. Я вам говорил, как пытается диктовать нам дьявол нашу жизнь, каким образом князь мира сего держит в руках людей. Помните, Ефесянам 2 глава? Там написано, что князь мира сего, он держит нас в руках своих. Что мы там делаем, когда мы находимся под эгидой, под руководством дьявола? Мы исполняем желания похотей нашей плоти. Мы исполняем похоти наши. Мы пытаемся удовлетворить свои потребности. Дьявол нам подсовывает решение, подсовывает нам удовлетворение. Он говорит, если ты сделаешь вот это, у тебя будет собственное достоинство. Ой, какое! Если ты возгордишься, если ты всем покажешь, что ты мужчина, вот тогда ты будешь чувствовать себя мужчиной. Но только мы тоже с вами определили и заметили, что Священное Писание подчеркивает, что под эгидой дьявола не существует плода. Удовлетворение не будет. Есть плоды Духа Святого, но плодов плоти нет. Плодов плоти нет, есть дела плоти. А дела это значит никогда не закончено. Это значит всегда наполовину сделано. Это нет никакого удовлетворения. Дьявол подсовывает нам свои идеи. Он хочет, чтобы мы жили под его эгидой. Иисус Христос хорошо понимает, если Бог в нашей жизни станет центром, то мы автоматически увязнем в трясине наших собственных потребностей. Мы очень быстро, настолько увязнем в нашей ежедневной жизни, в наших деньгах, в наших заработках, в нашем обустройстве дома. Мы настолько увязнем в нашем хозяйстве, что в конце концов мы воином не будем. Вы слышали, что говорит апостол Павел в своем послании к Тимофею? Воин никак не должен себя обвешивать чем? Делами хозяйственными. Потому что если мы увязнем в этом хозяйстве, ежедневном хозяйстве, которое окружает нас, мы никак евангелистом не станем. Поэтому Бог, Иисус Христос, Господь наш, учит нас, во-первых, вернуться к абсолютному приоритету христианской жизни, вернуться к Богу. И эта первая часть молитвы построена следующим образом. Во-первых, здесь говорится, молитесь так, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Что это значит? Что значит «святится имя Твое»? Вы знаете, что такое святое? Святое, я вам уже говорил на этих днях, святое в греческом понимании – это конечное. Это абсолютно правильное. За святым нет ничего другого. До святого есть какие-то половинчатые решения. Но когда начинается святое, тогда начинается абсолют. Отсюда нет никакого изменения. Вы понимаете, когда Иисус Христос призывает нас попросить у Отца Небесного, чтобы Он освятил в нас свое имя, Он призывает нас, чтобы мы подумали, а кем стал Бог в нас? Наши представления о Боге, они какие? Дьявол постоянно пытается подсунуть нам свое представление о Боге, чтобы мы себе представляли Бога как-нибудь, например, Бога как очень строгого полициста или миссионера, который постоянно смотрит за нами и только и ждет, чтобы мы сделали ошибку. И как мы сделаем ошибку, он нас за это накажет. Дьявол пытается подсунуть нам свою концепцию Бога. И, друзья мои, никто из нас на этой земле не родился еще такой человек, который бы с самого начала имел абсолютно правильное представление о Боге. У нас у всех никогда не хватит ума постичь Бога. Бог себя открыл людям, и открыл людям имя и назвал себя именем Яхве. Раньше мы делали ошибку и называли его Иеговой. Вы знаете, почему его зовут Яхве, а не Иегова? Евреям не было разрешено называть Бога по имени, потому что имя свято. Им не было разрешено даже написать имя Бога. А евреи, когда они писали, по сегодняшний день, у них нет гласных. Они пишут только согласные. И сзади наперед. У них только согласные. И со временем люди не знали, как прочитать вот эти знаки, эти согласные. И где-то в 9 столетии ведущие ученые евреи придумали вместо гласных точки и понаставили эти точки под буквами, под этими согласными. Но так как нельзя было писать имени Бога и Яхве, они поставили под согласными, обозначавшими Яхве, поставили Адонай. И получается, когда читаешь вот это Яхве с этими другими гласными, получается Иегова. Это была ошибка, мы не знали, что это такая ошибка. И в прошлом столетии все считали, что имя Бога Иегова. Сегодня мы знаем, что имя Бога Яхве. Так вот, Бог открыл себя этим именем и сказал: «Мое имя Яхве», в переводе на русский язык вы знаете, что это означает. «Я есмь, кто я есмь». «Я есть тот, кто я есть». Вот вы мне скажите, когда я вам сказал: «Он есть, кто он есть, а кто он есть?» Вы мне скажите, вы поняли что-нибудь? Другими словами, он говорит: «Я есть тот, кем я буду». Все. Это я открываю вам мое лицо, вы меня никогда не откроете. Только если я открою свое лицо вам, вот тогда вы меня поймете. Вы, люди, не способны меня понять. И он запрещает, в своей первой заповеди запрещает нам делать себе картину о Боге. Он запрещает это, потому что мы никогда, никаким научным путем, никогда Бога в своей сути не познаем. Бога нам открыл, Отца нам открыл Иисус. Но Он знает Бог, открыл нам только ту часть Отца нашего Небесного, которого нам надо знать. Никто из нас никогда не сможет сказать: «А я знаю Бога во всей Его полноте». Поэтому, когда люди встают и говорят: «А я знаю Бога, я Его познал, я знаю, кто такой Бог», я таким людям говорю: «Знаешь, какой молитвой тебе надо молиться? Тебе надо молиться молитвой, которую научил нас Иисус. А она начинается со слов, вот с этих слов. Здесь так и сказано: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, пусть имя Твое станет именем Твоим. Я не хочу Тебя ни в чем ограждать». Когда мы занимаемся строительством духовной церкви, обустройством духовной церкви, когда мы занимаемся евангелизацией и миссией, мы не имеем никакого права пихать нашего Бога в наши рамки, в рамки нашего познания. Кто из нас когда-либо захотел сказать, что он знает, как надо делать? Когда мы говорим «мы знаем», мы уже забрали славу у Бога. И всю эту славу положили на свои. Уж какие тонкие плечики! Иисус Христос учит нас: молитесь так, молитесь так. Вот стоят перед вами люди, которым вы хотите сказать о Боге. Так молитесь так: «Господь, пожалуйста, пусть святится имя Твое, пусть имя Твое будет таким, каким Ты есть, не каким я Тебя показать могу. Ты сам им откройся во всей своей полноте и прости меня там, где я заужаю Тебя. Там, где я людям передаю впечатление, что Ты какой-то тиран. Там, где я передаю людям впечатление, что ты какой-то совсем другой. Ты есть Яхве. Тот, кто сказал, я есмь, тот, кто я есмь. И никто другой. Пусть святится имя Твое. Друзья мои, сегодня после обеда мы с вами говорили, что мы никогда в нашей евангелизационной практике никогда не сумеем и никогда не должны уметь и должны полностью отказаться от этой идеи, самой идеи, что мы сумеем покаять человека. Мы не каем людей. Если какой-нибудь евангелист, какой-нибудь пастырь, какой-нибудь пресвитер когда-нибудь от себя заявит, что он кает людей, простит ему Бог. Мы не каем людей. Дух Святой, Бог Сам, Он им открывается. Вы почему покаялись? Потому что вас люди убедили? Мы покаялись, потому что Бог себя открыл в нас. Это Он убедил нас. Это Он сотворил чудо, и вдруг свалились с меня очки, и я увидел Его, увидел, что Он есть Бог живой. Поэтому в евангелизационной практике нам нужно начинать нашу молитву с этого. Пусть Бог останется Богом, а не моим башком. Даже если мне кажется, что это правильно, так как я мыслю, но я должен понимать, я всегда мыслю только так, как я мыслю. Я всегда вижу только через, как через тусклое стекло. У меня никогда не будет полной картины. Я человек. Если бы это было не так, то тогда все правильные христиане были бы такими, как я, евангельскими христианами-баптистами. А ведь много других, и они на многие вещи смотрят по-другому, чем я. Я их не понимаю. Я иногда не понимаю, почему Бог их благословляет. Вот как раз их благословляет. Почему? Ведь они еще не дошли до того, до чего я дошел. Мне кажется. А может быть, я не дошел до того, до чего они дошли. С какой стати я считаю, что я являюсь мерилом истины? Или мы? Да светится имя Твое. Дорогие мои братья и сестры, может быть, вам все это кажется очень теоретическим вопросом, но я вам скажу, в моей жизни это один из самых сложных вопросов. Когда я работаю с людьми, оставить дело Богу, оставить Ему дело, не только славу, потом я быстро скажу, да, вся слава Тебе, но даже дело, само дело, Господи, Отче наш, сущий на небесах, на земле Он не сущий. Сущий на небесах. Да святится имя Твое. Вторая важная часть этой первой части молитвы, здесь сказано, да придет царствие Твое. Вы знаете, что значит царствие? Царствие – это значит царь. Царь взял свой удел в свои руки. И он командует парадом. И он отвечает за правду и неправду. Он взял в свои руки это царство, и под его руководством уже ничего другого не будет. Да придет царствие твое. Ты знаешь, что значит, когда царь, небесный царь, спускается в грязную действительность жизни людей? Ты знаешь, что тогда будет? Сколько раз я на практике моей евангелизационной деятельности переживал демонические нападения. Вплоть до того, что целые сатанинские группы приходили на евангелизации, пытались сбить с толку, происходили чудеса вокруг. Нам было страшно. У нас, нам казалось, что мы никогда не пройдем тут. И потом мы обращались к этому Царю Небесному и просили, «Царь, наш Царь, Ты покажи этим людям, что Ты Царь!» И падали эти сатанисты, как мешки. Ты знаешь, что значит, когда Царство Небесное станет видимым? Поэтому, пожалуйста, не расширяй свои уделы. Пожалуйста, никогда не устраивай своих царств на этой земле. Не, пожалуйста, не желай быть маленьким или большим барончиком здесь на земле. Оставь Богу Его царство. Здесь на земле, дорогой мой, вообще нет ничего того, что принадлежало бы тебе. Твоего царства тут нет. И если ты стал маленьким царьком, то ты не удивляйся, что в жизни успеха нет и не будет. Да придет твое царство. А когда Иисус Христос ходил по этой земле, евангелизировал, Он, знаете, как проповедовал? Знаете, что Он говорил? Он говорил, что Царство Небесное уже пришло в Нем. И туда, куда приходил Он, туда приходило Царство, Царь. Даже на кресте Голгофском, когда все считали, что все, царство вот этого царя кончено, Он только начал царить. Ту корону, которую посадили на Его голову, эту колючую корону царя, это коронование оказалось действительным коронованием вселенского победителя. Царь, великий царь, взял в руки жезл. Иисус Христос так и говорит, когда Он прощается со своими учениками в Евангелии от Матфея. Мы с вами читали это место сегодня, 28 глава. Так и сказано, и так, идите и научите все народы. И до этого сказано, дана мне всякая власть на небе и на земле. Дана мне всякая власть. И нет никакой силы на этой земле, которая будет в силе мне противостоять. А потом дальше Он говорит, я с вами. Во все дни до скончания века, но, дорогие мои, только надо заметить одно, это Он говорит тем, которых Он послал и которые пошли. Он только с теми во все дни, которые пошли, а которые остались сидеть, с ними Он нет. Он с ними так и не пойдет. И не надо себя убеждать, что Иисус Христос всегда и везде с нами. Это неправда. Это абсолютная неправда. Когда мы живем не по Его воле, Он никак не с нами. Когда мы сидим и не движемся, когда мы встали на пьедестал и играем в памятника, Он никак не с нами. Он не будет с нами. Он нам это не обещал. Он обещал это своим ученикам, которых Он послал во все народы земли. И им Он сказал, что мне дана всякая власть. Я с вами во все дни до скончания века. Вот это царство Иисуса Христа и эта молитва, чтобы это царство пришло на эту землю, она играет такую важную роль. Ты проходишь по Бресту, ты когда-нибудь думал о том, что Христос хочет в вашем Бресте, в вашем городе установить свое царство? Ты пройдешься по улице и видишь все это несчастье. Там орет муж на свою жену, там бьет пьяница каких-то других пьяниц, там видишь каких-то мафиози, которые опять бегают и в своих дутых машинах колесят по этому городу. Тебе никогда не хотелось попросить, чтобы в этом городе Царство Небесное было установлено? Третья молитва, которую учит Христос молиться нас, Он говорит, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Так и на небе, мы говорим, на небе она уже Твоя, а вот на земле она еще не Его. А знаешь, когда мы это говорим, кого мы имеем в виду? Во-первых, мы имеем в виду нас. Я вам говорил, что невозможно жить духовной жизнью и контролировать свой материальный жизненный пакетик. Это когда я контролирую свою жизнь, когда я контролирую свой рабочий план, когда я контролирую свои денежки, когда я контролирую свой домик, когда я контролирую свою машину, когда я контролирую свою повседневную жизнь, когда я контролирую свое отношение к моей супруге, к моим деткам, когда я царь своей жизни. Не удивляйтесь, что воля Божия в лексиконе – это просто лепетание язычника. Да, мы говорим, да будет твоя воля. И мы действительно имеем в виду, что его воля исполнилась. А что, если вдруг скажет, продавай все в Бресте и давай поехали на Колыму? Серьезно? начал говорить: зовет вас Самарканд, зовет вас Средняя Азия. Европейцы пытались евангелизировать, американцы пытаются евангелизировать, большие деньги дают на эту евангелизацию, но успеха нет. И теперь целые общины переезжают в Среднюю Азию. Они все продали, они туда не едут, так как мы едем евангелизировать на 2 месяца, на 3 месяца, на 4 месяца. А потом, как рыцари доброго сердца, возвращаемся домой. Все-таки у домашнего очага все уютнее и проще. Они все продали, они переезжают в этот Самарканд. Недавно брат мне сказал, в Бухаре открыли общину. Я говорю, где? Вроде я не знаю. А говорит, не нашу. Я говорю, какую? Братскую, говорит. Я говорю, ну мы же тоже евангельские христиане. Мы, евангельские христиане, произошли из братства, так называемого английского братства. Я говорю, это эти братья? Да, говорит, эти братья, тоже из этих братьев произошли. А как они создали общину? Он говорит, пол общины переехала из Исламабада, и теперь они создают там общину. Они переехали на всю жизнь туда. Бог им сказал. А почему ты думаешь, он пакистанцам говорит, а тебе не скажет? А вдруг тебе скажет? А ты согласен? Ты согласен? Или ты ему скажешь, Господи, я столько работал, я только дом построил. Я только построил свой дом. Ну, извини, пожалуйста, ну дай хоть пожить-то в моем доме. Господи, я столько молился, столько работал, ездил на черные заработки там в Германию. Там не разрешают черные заработки, сажают в тюрьму. Что-то было так опасно там зарабатывать деньги. Меня чуть не посадили в конце концов. Вот, но я заработал эти деньги, купил машину. И знаешь, Господи, ну Меркс купил, ну дай хоть поесть-то. Ну хоть немножко. Вы смеетесь, мы так не разговариваем с Богом. Мы совсем по-другому с Ним разговариваем. А когда Он с нами говорит, и мы Ему говорим, да будет Твоя воля, Он с нами разговаривает. А если Он с нами больше не разговаривает, то может быть потому, что мы говорим, да будет Твоя воля, а делаем свою. Потому что мы не имеем в виду вот всю эту жизнь. Мы говорим, да, будет твоя воля в молитвенном доме, да. Там, да. Там пусть будет твоя воля, а как же, Господи, мы тебя просим. Даже и там мы иногда говорим, да будет твоя воля, но чтобы все наши законы исполнялись так, как мы хотим. Пожалуйста. Твоя воля, да. Но только в духовном, переносном смысле. А вот практически, ну извини, слишком уж... Господи, ну мы же люди, ты понимаешь, а ты Бог. Ты далеко, а я тут рядом. Мы так опять-таки не говорим. Но мы ведем себя так. И поэтому Иисус учит нас. Он учит нас просить у Бога, чтобы мы спросили воли Его на земле, так как она уже давно есть на небе. А там она абсолютная. Абсолютная воля. А Иисус Христос, будучи на земле, говорил, я и Отец что? Но иногда одно, а иногда нет. Да? Нет. Я и Отец одно. И Он пошел к язычникам и к мытарям, и все на Его пальцами показывает. А Он, я и Отец одно. Почему? Он что, не знал, что на Его потом клеветать будут? Знал. Отец хотел. Пошел. Пошел! Я и Отец одно. Он что, не знал, когда Он прощал грешницы, что Его потом будет за это клеветать? Он не знал? Знал. Я и Отец одно. Он что, не знал, когда Он в субботу пошел в Эфезду и там исцелил этого человека, который 38 лет болел? Он что, не знал, что в субботу нельзя исцелять? Он не знал это? Он знал. Но я и Отец одно. Он что, не знал, что нельзя в синагоге вызывать женщину наперед? Потому что женщины сидели в дворике женщин за занавесью, и среди мужчин они никогда не появлялись. Это было сакрилегом, это было большим грехом. Он что, не знал, что после этого его захотят убить? Он не знал, когда он вызывал эту скорченную женщину выйти к нему, и он ее исцелил? Он не знал? Знал. Он что, не знал, что когда его ученики будут питаться в субботний день, будут питаться с полей, что его за это потом будут ругать, что на него будут показывать пальцем, что он больше никак не впишется в религиозную географию Палестины. Он не знал? Знал! Но я и отец одно. Мы тоже очень хорошо знаем, что если поговоришь с ним, тебя за это потом там. Если сделаешь так, тогда тебя вот тут так. И поэтому мы начинаем играть в политику. Или нет? Я и отец одно. Да будет воля твоя. И в конце концов наш дорогой Спаситель Иисус висел на кресте Голгофском и умирал страшной смертью, потому что я и отец одно. И в Гефсимании кровь лилась. Он знал, что ему предстояло, и он сказал, что если ты отец, да будет воля твоя. Я не знаю, ты когда-нибудь молился этой первой частью молитвы-то? Действительно молился. Я имею в виду, не пересказывал ее. Ты молился так? От всего сердца, Господь, да будет воля твоя на земле, в моей жизни, как и на небе. Но когда мы молимся в миссионерском плане, мы так молимся о воле Божьей в жизни того человека, о котором мы сейчас речь идем. Мы просим его: Господи, да будет воля твоя в жизни этого человека здесь на земле, как она есть на небе, чтобы ты и она, или ты и он, стали одно. Как говорит Иисус, когда он молится своей первосвященнической молитвой в послании в Евангелии от Иоанна в 17 главе, о нас, чтобы мы были едины, как кто? Он и Отец едины. Он в Отце, а мы в Нем едины. Дорогие мои братья и сестры, когда я анализирую свои молитвы и молитвы моих братьев и сестер, я многие годы пресвитер церкви, я замечаю, что наши молитвы, они так не начинаются. Наши молитвы, может быть, первые 3 секунды занимаются Богом, а потом мы выливаем на Него наши заботы, наши просьбы, наши желания. Мы его закидываем собою. А что, он все это не знает? Конечно, он знает. И поэтому он учит нас молиться также и за наши насущные проблемы. Он знает, что мы такие люди. Он знает, что мы будем постоянно просить. Он знает нас. Он знает, что мы живем опасной жизнью. Мы живем в постоянной опасности заболеть сребролюбием. Он знает, что это одна из самых больших проблем в нашей жизни, что раньше или позже дьяволу, может быть, удастся нас захватить нашими потребностями, потому что нам его решение зачастую и нравится. Он говорит: я хочу, чтобы у тебя было достоинство, поэтому я тебя посылаю в тюрьму. Ну, это что, нравится, что ли? Так случилось со мной. В 1980 году мы с братьями решили посетить наших братьев и сестер в Израиле. Верующим христианам в Израиле очень плохо. Действительно, верующим христианам в Израиле настолько плохо, их гоняют, их иногда бьют, их прямо на улице иногда избивают. Верующих христиан. И мы решили их посетить. Мы знали, что одна из церквей недалеко от Хайфы живет очень бедно, и мы собрали вещей, и вот в порядке гуманитарной акции поехали с молодежью в Израиль. А потом в Югославии какой-то человек передавил другого, он умирал на шоссе, и мы стояли возле этого человека и ждали, пока приедет скорая. Она так и не приехала, и он на наших руках, на моих руках умер. А через 3 часа приехала полиция, и то он только орал: где шофер? Где шофер? Меня арестовали и посадили. И судили на 8 лет. Я вообще не был виноват. Я хотел спасти этого человека, но мы были единственные. И вот сидел я в тюрьме и спрашиваю: Господь, за что? Мне 27 лет. Я собираюсь жениться, наконец-то. Поумнел. Мама радуется, папа радуется, у меня подруга, у меня скоро свадьба. А ты сейчас меня сажаешь в эту тюрьму на 8 лет. Почему? А он не отвечал. И потом вдруг однажды ночью я почувствовал, как будто меня обнял мой Господь и говорит: ты пойми, не почему спрашивать надо, а зачем? Ты хоть подумал, зачем ты тут? Ты же всегда просил меня, ты мне говорил, пусть воля твоя будет на земле, как и на небе. Пусть она будет такой. И вот теперь я решил тебе показать, что моя воля в этой тюрьме. И я понял, я очень долго плакал. И потом сказал: да, Господь, 8 лет. Я не отсидел 8 лет. Через 50 дней меня отпустили. Но когда я уехал обратно домой, Республика Германия выкупила меня. Я уехал домой, там в тюрьме остался Илья. Он покаялся. В тюрьме покаялся, отдал свою жизнь Иисусу, убийца своего одного родственника, которого он топором зарубил. Этот Илья остался в этой тюрьме. И потом, через 12 лет, Илью выпустили. Это было в 1992 году. Илья вышел из тюрьмы, остался верующим, остался верным все эти годы. И мы его поддерживали, его маму поддерживали. Остался верным. И пошел в библейскую школу в Новый Сад. Закончил библейскую школу и стал первым боснийским евангелистом среди мусульман в Боснии. И началась война. И многие христиане ушли, а Илюша, он остался и проповедовал Христа. Почему? Потому что Бог знал, через 12 с лишним лет будет в Боснии война. И не будет возможности там ни одному евангелисту быть. И поэтому нужно было этого Раймера, который помолился так, забросить в тюрьму. Эти 50 дней были адом, а для него раем. Когда мы молимся, чтобы воля Господа Иисуса Христа исполнилась в нашей жизни, такая молитва всегда будет услышана. Но не думай, что он ее услышит так, что тебе все в этом очень уж понравится. Иногда тебе придется долго-долго соглашаться. Но согласишься и благословит Бог. Но Бог знает. Он знает, что мы нуждаемся и в этих насущных вещах. Он это знает, поэтому говорит: заботься о моем царстве, я позабочусь о твоем. Он так и говорит. И все-таки он учит нас молиться. И как молиться? И я думаю, он учит нас так молиться, потому что он хочет, чтобы мы настроились на его царство. Вторая часть этой молитвы звучит так. «Хлеб наш насущный дай нам на этот день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди в нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вторая часть молитвы – это молитва о нас, о наших нуждах. И начинается она с интересного предложения, которое само по себе не имеет никакой логики. Здесь написано: «Хлеб наш на сегодняшний день дай нам сегодня». Так это надо перевести. «Хлеб наш насущный». Тут в русском несколько сложновато понять. В оригинале написано: «Хлеб наш на сегодняшний день дай нам сегодня». Больше нет. «Хлеб наш насущный, тот, который нам сейчас нужен, вот этот нам дай». И все. Ну а как так? А Господи, если я только сегодня буду иметь хлеб, а что завтра? Ведь мы все прекрасно мыслящие люди. Мы понимаем, что если мы не позаботимся сейчас, то завтра ничего не будет. А он говорит нам следующее. Ты не можешь служить двум господам, Мамоне и Богу. Невозможно так. Не можете служить Богу и Мамоне, не можете. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Небесное. Друзья мои, в чем опасность вот этой заботы о завтрашнем дне? Опасность в том, что мы превратимся в язычников. Потому что о всем этом заботятся язычники. Язычники постоянно мыслят о том, что будет завтра. Дорогой мой, накопил ты столько, что гумно твое полно. У тебя все полно, у тебя все есть. У тебя наконец-то все есть, ты счастливый. Ты уверен в том, что завтра все будет и останется? Завтра какой-нибудь полуумный бросит спичку в твой амбар. И все это взлетит в воздух. Ты уверен в том, что та машинка, которую ты заработал с таким трудом и все надеялся, наконец-то она у тебя будет, что она завтра у тебя останется? А ты не думаешь, что тебя завтра на автостраде в сторону Минска остановит какой-нибудь мафиози и скажет: вылазь, покатался, хватит, все. Ты об этом не думаешь? Почему ты заботишься о завтрашнем дне? Христос говорит, что это опасно, так мыслят язычники. А Библия говорит нам, Ефесянам 4 глава 17 стих, чтобы мы не так не жили, как живут язычники, потому что они отдалены от жизни в Боге. Человек, который постоянно заботится о своей жизни и не передал ее Богу, раньше или позже будет от настоящей жизни в Боге отчужден. Ему останется только икона, ему останется только ритуалы, ему останется только внешняя форма, ему останется только вот это внешнее, номинальное христианство. Да, он будет ходить в церковь, да, будет петь хору, да, будет проповедовать, да, он будет делать вид, что он святой. У него будет вид благочестия, но силы он знать не будет. А в последнее время, в которое мы живем, между прочим, вот это как раз и случится. И поэтому среди нас распри, и поэтому среди нас столько проблем, и поэтому в семьях у нас не получается, и поэтому воспитание наших детей не получается, поэтому мы не находим друг друга. Потому что, дорогие мои, мы не оставляем нашей заботы на Господа. Да, молись, чтобы было у тебя хлеба, но запомни, день сегодняшний, он носит достаточно заботы. Итак, не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Это Христос говорит. Это говорю не я. И, пожалуйста, я вам вчера говорил об Баптистской автостраде. Помните? Вот сюда зашло и отсюда вышло. Так слушать сегодня никак нельзя. Потому что если будешь так слушать, а завтра опять начнешь делать то, что делал позавчера, то хотя и называешься нашим, они вышли от нас, но они не наши. Христос так говорит. Подумай. Следующая молитва, Христос говорит, и молитесь следующей молитвой. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Друзья мои, если мы хотим, чтобы неверующие люди познали в нас Христа, они же будут сначала нас изучать. Вы помните, я вам говорил, что если они в нас не увидят Христа, они Христа вообще не увидят. Если в церкви Иисуса Христа не видно Христа, от нас Христа не примут. Нашим словам верить все равно никто не будет. Потому что не в словах дело, а в жизни. И слово хочет стать плотью проблем. Наш христиан, вообще людей на земле, это способность простить. Почему? Потому что нас уж очень часто обижают. Жизнь такая. И в мире этом нас очень часто будут задевать. А вот простить. Я имею в виду так простить, чтобы потом не заедало. Некоторые же прощают. Мы больше жить не можем друг с другом. Я говорю, почему? А потому что, вот ты знаешь, он просит прощения и потом опять делает. А он говорит, она мне прощает, и потом, когда я опять сделаю, она мне все это напоминает опять. Говорит, между прочим, уже сейчас мне целый роман читает. Ой, говорю, как часто ты ее обижал. Поворачиваюсь к ней и говорю, ой, как часто, дорогая моя, ты ему не прощала. Я ему прощаю. Как это прощаешь? А почему тогда ведешь счет? Почему ведешь счет? Почему все это считаешь? А почему вдруг у тебя такой дневник исписанный? Говорит, нет, у меня нет дневника. Я говорю, в твоем мозгу вижу. Вон он, дневник, видишь? Все написано. Так и написано. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Другими словами, если я не прощу, он мне не простит. Если он мне должен простить мои грехи так, как я прощаю, что, простит, что ли? У тебя простит? Ты подумай о себе. Подумай о твоем отношении к твоему соседу. Подумай о твоем отношении к твоему отцу. Или к твоей маме. Или подумай о твоем отношении к твоему родному брату, с которым ты имение отца не поделил, после того, как он умер. Помнишь, как вы рассорились, потому что у него еще было 10 тысяч рублей, по-старому это были большие деньги. И вы так не разобрались, кому сколько. Не помнишь? А помнишь, когда делили квартиру мамы, которая умерла в деревне, ее старую хибару, и так и не разделили. И по сегодняшний день друг другу в глаза смотреть не можете. И один на портрете, другой на бульке. Братья и сестры, друзья мои, и Христос нас учит, чтобы мы молились ежедневно, Господь, пожалуйста, прости мне грехи мои. Я прощаю должникам моим, я хочу научиться прощать. Я хочу прощать всегда и везде. И действительно прощать. И чтобы забрано было это от меня. Я не хочу так, как это делается в миру. Прости. А как простить? Ну, здесь в Священном Писании, в 7 главе, он нам объясняет, почему мы простить не можем. Он говорит, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такое и вам будет мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как сказать брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вы знаете, когда я себе представил бревно в моем глазе, я себе представить не мог. А потом я взял ниточку, маленькую ниточку, и вот так вот возле моего глаза ее прилепил и увидел бревно. Не играет роли, что в твоем глазе. Оно всегда будет бревном. Христос не хочет сказать, что у тебя действительно бревно. Он хочет сказать, доколе в твоем глазе есть нечто, оно тебе смотрится как бревно. А не веришь? Сделай, пожалуйста, возьми копеечку, маленькую копеечку, и прилепи на глаз. Увидишь что? Бревно в моем глазе – это все то, что находится во мне, и даже если это самая малюсенькая деталь, какое право имеешь ты показывать на других указательным пальцем, когда все три показывают на тебя? Ты не имеешь права на это. Пойми, тебе нужно очиститься самому. Не судите. А вот мы судим. Ой, как мы судим, пересудим. Вы знаете, что такое сарафанное радио, не знаете? Я иногда в Германии скажу проповедь какую-нибудь такую пылкую. Но бывает у евангелистов иногда. А потом приезжаю в Караганду, и мне говорят, а что ты там сказал? Уж такую вещь там закатил. Ты, брат, скажи, а что ты там сказал? Как вы в Караганде уже знаете? Как это вы знаете? А у нас радио функционирует лучше, чем маяк. Намного лучше. Друзья мои, Христос нас учит, чтобы мы не судили. Если мы перестанем судить других, мы заметим, в чем суть нашей проблемы. Ой, как мы осуждаем. Я вот тут у вас недолго, уже ко мне некоторые пришли и говорят, а брат, ты знаешь, что делается там у Мажулюка? А я говорю, не хочу знать. Как это не хочешь, брат? Ты, если бы ты знал. А ты знаешь, что делается на Портечной? Один говорит, а где ты проповедуешь? На Вульке? Ой, а я не хочу знать. Не мое дело. Не судите. Если вы судите, тогда вы и прощать не можете. Человек, который судит, будет судим. Прощать вы не можете. Перестаньте судить, и вы начнете прощать. И Господь вас благословит. Иначе вы будете святыню бросать псам. Тут так и написано: не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали их. Второй вопрос. Как собирать сокровища на небесах? Собирать сокровища на небесах – это значит исполнять волю Бога. Бог, например, говорит, чтобы мы не собирали в свою жизнь, значит, не пытались заботиться о себе, не жили эгоистичной жизнью, а давали другим. Допустим, посещали бедных, помогали бедным, посещали в тюрьмах людей, больницы, когда они больные. И когда мы отдаем вот человеку, о котором заботится Бог, тогда нам будет отдано в небе, на счет небесный, Господь переведет определенное богатство. Каждый раз, когда я исполняю волю Божию, и когда я выступаю во имя Иисуса Христа, делая Его волю, тогда на небесном счету моем набирается сокровище. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Это правильно. И в этом месте еще написание, в Матфея в 6 главе, там же разговор идет о мамоне, разговор идет о деньгах, разговор идет о материальных средствах. Там, где твое сокровище. То есть, если деньги завязали мою жизнь, если я завязался на деньгах, тогда и сердце мое будет там. Я буду ходить на собрания, я буду петь, я буду славить Бога, но только на словах. А Бог, Он видит сердце. Богу безразлично, какие святые слова ты выдаешь. Богу никак не безразлично, каким образом стучит твое сердце. И Он видит твое сердце. Его ты никогда не обманешь. Перед Ним открыто твое сердце. Побуждение твое сердце известно Ему. Следующий вопрос. Объясните притчу о 10 девах. Я понимаю, мудрые девы – это духовные крестьяне. Неразумные, предполагаю, как бы глупые, не имеющие разума. Неужели в наших духовных церквях есть такие люди? А вы что думаете, наши церкви духовные? Меня интересует выражение Христа: Господа нашего, я никогда не знал вас. Делающие неправду и беззаконие могут быть из нас, верующих. Но чтобы Иисус не знал своих в своей церкви, может ли эта притча относиться к другим вероисповеданиям, сестра Аня? Дорогая моя сестра Аня, я хочу тебе сказать следующее. Христос нас учит, что нам необходимо сеять. А потом пожинать будет Он. И уже в конце Он будет отделять сорняк, все то, что не было пшеницей, не было зерном добрым, от зерна доброго. И в наших общинах действительно есть люди, которые никак не наши. Они с нами, они вышли из нас, но они не наши. Они никогда не были с нами. Они, может быть, приняли крещение, они даже проповедуют иногда. Они могут быть даже в пресвитерском составе среди нас, но они не наши. Поэтому сказать в наших духовных церквях, я надеюсь, мы духовные общины. И я очень молю Бога, чтобы моя община, чтобы ваша община действительно стала духовно зрелой церковью, общиной. Но даже в самой духовной зрелой общине будешь жить ты. А раз ты там, значит, она уже не совсем еще достигла цели. В самой духовной зрелой церкви буду я. А раз я в ней, а я же еще не достиг совершенства. Кто из вас достиг совершенства? Прошу, пожалуйста, встать. А чего вы не встаете? Ну, раз вы в ней, значит, она несовершенная. Она еще на пути. Но вот так и понять. Вот раз вы в этой церкви, значит, она еще несовершенная. Теперь еще следующий момент. Значит, будут такие люди. И эти девы, неподготовленные девы, неподготовлены девы. Это были люди, которые жили в так называемом религиозном мире. Они жили своей традицией. Они считали, и здесь, пожалуйста, я еще раз приведу вас в пример. Они считали, что они уже все достигли. И обманулись. Потому что, когда пришел Христос, тогда они были неподготовлены. Поэтому Библия говорит, тот, кто стоит, смотри, чтобы не упал. Быстрее упадешь, чем ты думаешь. И это всем нам Библия говорит. Скажите, если когда-то один из родителей, будучи верующим, женился на неверующей, но собрание не оставил, потому что жена и все дети пришли к Богу, то прощен ли он полностью Богом, и будут ли его дети в будущем благословении? Ведь написано, что за грехи родителей будут наказаны последующие поколения. Будут ли дети счастливы в жизни или будут нести наказание за родителя? Я вам вчера уже сказал, что Библия нас ясно учит, что дети не будут нести наказание за родителей. И между прочим, если верующий или верующая живет с неверующим, тогда ясно написано, что дети освящены через верующую часть. Первое послание Коринфянам, 7 глава, прочитайте, пожалуйста, там так ясно написано. Поэтому бояться этого не надо. Когда верующая вышла замуж за неверующего, она согрешила, и это она окается. Причем не так. Я сейчас выйду замуж, а потом покаюсь. Система. Вы можете таким образом обмануть церковь, но вы никак не сможете обмануть Бога. Бог видит мотивы твоего сердца. И если ты не действительно каешься в том, что ты сделал или сделала, то прощение тебе Бог не даст. И поэтому будет на твоей жизни проклятие. Если ты не живешь святой жизнью, то такой верующий человек, он никак не является верующим, потому что живет в грехах. И тогда освящение на его детей и не попадает. Поэтому такому верующему обязательно надо покаяться. Действительно глубоко покаяться, что согрешил. Согрешил. Это не значит, такому человеку надо будет покинуть теперь и мужа, и детей, или жену, и детей. Об этом речь не идет в Священном Писании. Но надо покаяться, действительно покаяться перед Богом. Между прочим, Библия говорит, если какой-нибудь неверующий соблазнит одного из малых сих, то лучше было бы ему навязать на шею жернов и бросить его в пучину морскую. Так если верующий или верующая выходит замуж или женится на неверующем, тогда она дает этому неверующему повод соблазнить себя. И жизнь этого неверующего попадает под страшное проклятие. Поэтому зачастую такие люди не могут покаяться, или долго не могут покаяться. Верующий думает, если я сейчас выйду замуж, то я помогу этому человеку прийти к Господу, а все получается как раз наоборот. Потому что Бог так учит. Поэтому если ты любишь этого человека, молись за него, чтобы он покаялся до твоей свадьбы, молись за него. Ведь любовь никак не выражается в том, что я сейчас брошусь в объятия человека и подставлю этого человека, которого я люблю, проклятию Божьему. Но что это за любовь? Что это за любовь, когда я знаю, что если я сейчас выйду замуж, то я накажу моей любовью этого человека. Это же не любовь. В моих глазах это не любовь, это эгоизм. Это попытка удовлетворить свои какие-то половые, там, душевные и так далее потребности. Это чистейшей воды эгоизм. Любовь тогда любовь, когда я все готов оставить на благо моего любимого. Вот тогда это любовь. Жизнь свою отдать. Еще вопрос. Вы как-то говорили о некоторых неправильно переведенных на русский язык стихах Библии. Мне уже давно непонятен стих Галатам 3:20. Может быть, здесь тоже какое-то искажение перевода. Я бы с удовольствием услышал, а как вы его понимаете? Значит, для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, но до времени пришествия семени, к которому относится обетование, преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим никак. Это перевод
действительно несколько такой закомплексованный. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Это вас смущает. Значит, посредник никогда не является абсолютом. Посредник не является источником истины. Он только посредник истины. Посредник не может быть одним. Бог один, это значит Бог последний. Бог источник. Бог абсолют. После Бога ничего нет. Посредник же, он никогда не выступает в роли одного. Он только посредник, он только передает нечто. За ним всегда следует то, в роли посредника, каково он выступает. Значит, закон, будучи посредником, никак не говорит о том, что все то, что говорит закон, это Бог. Закон только посредник. Он только передал нечто. Бог же абсолют. Аргументация тут идет следующая. Евреи говорят, что закон по своей природе абсолют. За законом ничего нет. Закон – это абсолют. А апостол Павел аргументирует и говорит, это не так. Закон – это только посредник. А посредник никак не является абсолютом. Значит, нам нужно посмотреть на закон, да. Но нам самое главное, необходимо посмотреть за пределы закона, на Бога, на последнюю инстанцию. И вот тут он выходит на обетование. Это несколько действительно тяжелый язык, но посредник при одном не бывает, при одном не бывает. Если в церкви давно традиции препятствуют духовно зрелому развитию церкви и количественному развитию, и пастырь, и диакон не разрешают менять методы работы в церкви, даже не слушают, что делать. Мы молимся за эту церковь, но пока ничего не меняется. Я вам сказал, поменяйтесь сами. Это серьезно. Вот обычно люди, которые меняют ситуацию, которых Бог употребляет на изменение всей церкви, это люди, которые знают свой дар, духовный дар, знают свое призвание. А когда мы знаем свой дар и знаем свое призвание, мы никогда не будем выступать в роли памятника. Мы же боремся против традиции. Значит, мы себя не будем толкать и показывать. Мы будем тогда исполнять то, что дано нам. Будем жить по своему призванию. Это очень просто. А когда вы будете жить по своему призванию, тогда Бог ваше свидетельство употребит на изменение всей общины. Правильно делайте, чтобы молитесь. Пробуждение начинается не с пастыря, с меня. И когда мы не пробужденный человек, а хотим пробудить других, у нас тоже ничего не получится. Когда мы своих даров не выяснили, а хотим, чтобы пастырь изменился, ничего не получится. Поэтому это очень важный принцип. Начните с вас и попросите, чтобы Господь вас изменил. И тогда Он по возможности употребит вас на изменение вашей церкви. Но, может быть, Он вас и не употребит, а укажет вам другое место. И тогда вы в мире уйдете. Я считаю, что революция, какая бы она ни была, революция в церкви всегда есть грех. Это всегда грех. Революции в церкви устраивать не надо. Потому что, когда мы духовно живем, мы будем не революционерами, а мы действительно станем тогда послами Бога Живого, а не революционер. Христос пил и ел с грешниками. Как понимать 1 Коринфянам 5:11, где апостол Павел предостерегает, чтобы с грешниками не есть вместе? Прочитаем это место. 1 Коринфянам 5:11. Начнем с 8 стиха. «Поэтому станем праздновать не со старою закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называется братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С такими даже и есть нельзя вместе». В этом тексте очень ясно сказано, что апостол Павел никак не говорит, что нам нельзя вообще не сообщаться с блудниками. Он говорит, только нам нельзя сообщаться с блудниками, которые блудят, а говорят, что святые. Он нам говорит, что нам нельзя сообщаться с святошей, которая делает вид святого, а силы не знает. Тут же ясно написано, впрочем, не вообще с блудниками, 10 стих, мира этого, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира этого. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Где написано, что Христос сообщался с людьми, ел и пил с людьми, которые называли себя святыми, а вели себя грешно? Между прочим, у нас нет ни одного места, которое говорит, что Христос имел такое вот общение застольное с фарисеями. Вы мне покажите, где. Он с язычниками, с мытарями. Вот он с ними ел и пил. А вы знаете, как он называл фарисеев? Которые говорили, что они Бога знают, он их называл порождением ехидины. Он такими словами их покрывал, что если бы я вам такие вещи говорил, некоторым из вас, то вы, наверное, меня давно бы выгнали из Бреста. Вы понимаете это место? Точнее, вообще. В мире этом, где люди не знают Бога, где они пьют, упиваются, где они блудят, где они ведут себя страшно, вот туда нам надо пойти и достичь их Евангелия. А когда это делается в общине, нам такого надо исключить и ему запретить сидеть за одним столом с верующим. А когда мы ему запретим, когда мы его исключим, он опять уйдет в этот мир. А когда он ушел в мир, он нам, кто? Язычник. Тогда мы его опять посетим. Но уже не как брата. И с ним мы никак не будем сидеть за одним столом, как с братом. А с ним мы будем сидеть за одним столом, как с язычником.